Тиянину Никите Михалкову. Это были новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас ознакомила Анна Колчина. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе. Почему другой России помешали провести сегодня в Москве очередную конференцию? Как скажется начало работы Следственного комитета при Генпрокуратуре на раскрытии громких дел об убийствах журналистов? Удастся ли российским воздухоплавателям пересечь аномальную зону над Байкалом? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». Также в программе традиционные воскресные рубрики «Неполитические новости» и обзоры прессы. Сегодняшнюю программу я планировал начать с прямого эфира. Корреспондент «Радио Свобода» должен был рассказывать о московской региональной конференции «Другой России», которая должна была выбирать кандидата, единого кандидата от оппозиции в президенты. Тем не менее, как уже вчера стало известно, никакой конференции в воскресенье организовать не удалось. Как говорится в официальном заявлении «Другой России», московская региональная конференция по выборам кандидатов в президенты от оппозиции переносится в связи с отказами в аренде зала. Прояснить сложившуюся ситуацию я попросил одного из активистов «Другой России» Марину Литвинович.
Мы получили два официальных отказа. Они произошли после того, как нами был заключен официальный договор, и деньги с нашей стороны были заплачены, то есть мы арендовали помещение официально. И после того, как мы это делали, на следующие сутки буквально нам звонили и отказывали. Сначала нам отказал кинотеатр «Спутник». Его владелец, ГУП «Московское кино», сначала сослался на то, что мы не предоставили полную информацию о деятельности нашей организации. Потом они изменили позицию и сослались уже на то, что у них здание находится в аварийном состоянии, и провести наши мероприятия они не могут. Когда мы получили этот отказ, мы начали искать другой вариант, и нам удалось достаточно быстро найти зал в гостиничном комплексе «Измайлова», корпус «Альфа». Мы заключили договор снова, но на следующее утро ситуация повторилась, и нам сказали, что наше мероприятие не согласовано с московскими властями, поэтому они нам отказывают.
Я не очень понимаю, вы должны согласовывать такого рода мероприятия с властями?
Вы знаете, они ссылаются на некое необходимое согласование, хотя вроде бы по закону, который принят московский, такая норма не прошла. Там предлагалась действительно норма согласовывать даже мероприятия, проходящие внутри помещений, не только на улице. Но вроде бы мы уточняли у юристов, эта норма не была принята, и поэтому ссылки на такое необходимое согласование с московскими властями, в общем-то, я первый раз об этом слышу. Мы даже узнавали у других политических партий, когда они вот проводили свои мероприятия, никому ничего не требовалось. Только для нас это требуется, видимо.
В Москве, насколько я понимаю, это впервые такая ситуация или нет?
Ну, в Москве всегда у нас бывали проблемы, связанные с нашей газетой, когда у нас изымали газету к маршам несогласных издаваемую или арестовывали людей, которые выходили на пикеты. Проблемы тоже были, но вот такого рода проблемы, связанные с тем, что мы не можем провести мероприятие, провести собрание, это нам гарантировано Конституцией России, которая написана, что граждане имеют право собираться мирно и проводить свои собрания. В общем, гарантированная нам норма Конституции не выполняется. Для нас это, конечно, уже не новость. И власть, конечно, делает все возможное, чтобы не дать провести нам демократические выборы кандидата от оппозиции.
В вашем официальном пресс-релизе говорится о том, что переносится конференция на одну неделю. А вообще есть какие-то надежды или гарантии того, что через неделю не повторится такая же ситуация?
Мы будем искать такой вариант, который нас гарантирует от срывов, и мы будем искать таких владельцев помещения, на которых или невозможно будет надавить со стороны московских властей или федеральных властей, или какой-то вариант более хитрый. Ну, в общем, я думаю, что мы придумаем что-то, и будет это сообщено дополнительно.
Насколько я вижу, вчера такие же были проблемы и в Смоленске.
Да, в Смоленске произошла ситуация. Арестовали и задержали на 5 суток руководителя оргкомитета по проведению региональной конференции. В Ростове-на-Дону задержали тоже несколько человек, но конференция прошла без них, хотя, конечно же, это было достаточно заметно, что часть людей просто арестована силовыми структурами. В Приморье вчера у нас были проблемы, и достаточно сложно было проводить конференцию. То есть начался сентябрь, и мы ощущаем на себе новый виток репрессии, когда мы вот пытаемся провести наши мероприятия по всей России.
Насколько я понимаю, другая Россия планировала за сентябрь провести оставшиеся конференции. У вас есть какой-то такой дедлайн? Или, в принципе, не столь важно, когда все это произойдет, поскольку до президентских выборов еще довольно далеко?
Нет, дедлайн у нас есть. Он связан со сроком принятия Центризбиркомом списков партий для участия в думских выборах. Мы хотим на нашем мероприятии, уже общероссийском, утвердить список депутатов от другой России и подать его в Центризбирком в тот срок, который прописан по закону. Это начало октября. Поэтому мы должны провести наши конференции до конца сентября, потому что эти конференции, помимо того, что они обсуждают и выбирают кандидатов в президенты от оппозиции, они еще выбирают делегатов или депутатов вот в этот список в Государственную Думу.
Рассказывала один из активистов «Другой России» Марина Литвинович. В Екатеринбурге создана городская общественная палата. 33 горожанина получили возможность проводить экспертизу нормативных актов муниципалитета и городской думы. В первые же дни работы городской общественной палаты стало ясно, что горожан волнует собственное социальное благополучие и, например, вопрос переименования улиц. Подробности в репортаже Евгении Назарец.
Екатеринбуржцы обижаются, если ругают их город, но часто готовы подпевать, если кто-то критикует местную власть. Директор Института экономики Уральского отделения Российской академии наук Александр Татаркин полагает, что задачей общественной палаты, среди многого прочего, должно стать воспитание городского патриотизма.
Какой бы ни была власть дееспособна, всегда найдутся люди, которые увидят те недостатки, которые иногда объективно, иногда и по субъективным причинам существуют у любого руководителя.
Мы не должны быть исключительно критически настроены по отношению к тому, что делается в городе.
Директор Института экономики Александр Татаркин избран председателем Общественной палаты Екатеринбурга. По мнению Александра Татаркина, перемены в облике Свердловска и Екатеринбурга и в образе мышления его жителей начались, когда будущий первый президент России Борис Ельцин возглавил регион. Принцип выбора городской общественной палаты Екатеринбурга похож на схему создания федеральной общественной палаты. Треть от исполнительной власти, треть от Думы, еще треть выбирают вышеназванные две трети. Член Союза писателей и Союза архитекторов екатеринбуржец Владимир Блинов как член общественной палаты собирается опекать историю и культуру города.
Лев Толстой говорит, что самая драгоценная сила, единственная, находящаяся в нашей власти, это общественное мнение, орудие мысли, слова, поступков жизни. Эта мысль Льва Толстого, по крайней мере для меня, и может быть каким-то афоризмом в деятельности общественной палаты.
За неделю после создания общественной палаты в августе туда поступило порядка 20 звонков от горожан. Многие из них касались именно культурно-исторической темы. Например, жители Екатеринбурга обратили внимание авторитетного собрания на то, что в Екатеринбурге есть улица Василия Татищева, а имени другого основателя города, Вильяма Дегенина, улицы нет. Были вопросы лекарственного обеспечения, социальных пособий и коммунального хозяйства. Кстати, общественную палату Екатеринбурга нельзя упрекнуть в том, что проблемы жилкомхоза там будут обсуждать писатели с академиками. В ее составе есть и старшие по дому. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Молгобек этой ночью около 5 часов продолжалась перестрелка. В Москве на улице Гурьянова этой ночью собрались около 200 человек, чтобы вспомнить жертв теракта, произошедшего 8 лет назад. В Петербурге накануне более 3000 человек вышли на марш за сохранение архитектурного облика города. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Сегодня гость программы – председатель Комитета Госдумы России по конституционному законодательству Владимир Плигин. А проведет программу, как обычно, Владимир Бабурин. На этой неделе Генпрокуратура России сменила руководителя следственной бригады, расследующей дело об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Во вторник следователя Петра Горебяна сменил начальник управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Сергей Иванов. Однако в субботу в газете «Коммерсант» появилось сообщение о том, что и Иванов освобожден от этой должности. Его коллеги полагают, что следствие по делу Политковской теперь возглавит старший следователь по особо важным делам Валерий Хамицкий. Сотрудники «Новой газеты» тем временем, где работала Политковская, надеются на возобновление расследования обстоятельств гибели другого журналиста Юрия Щекочихина. Он умер в 2003 году при загадочных обстоятельствах. Тогда Генпрокуратура дело возбуждать отказалась. Поможет ли недавно созданный Следственный комитет при Генпрокуратуре разобраться в обстоятельствах гибели журналистов, пыталась выяснить корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В начале недели некоторые российские издания написали, что в Генпрокуратуре решили сменить состав группы следователей, расследующих убийство Анны Политковской. Позднее, не без помощи журналистов «Новой газеты», информагентства уточнили, что следователей не разгоняют, а лишь меняют руководителя группы. Им вместо Петра Горебяна стал начальник управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Сергей Иванов. Вот что рассказал «Радио Свобода» заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов.
Не существует никакого отстранения следователя от дела Политковской. Следственная группа по делу Политковской усилена. В нее вошел еще один старший следователь по особо важным делам, возглавил следственную группу начальник отдела по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры. А следователь Горебян остался в группе. Конечно, нам кажется не очень удачна такая рокировка, и мы будем по-прежнему работать с Петром Горебяном, но никто никого не отстранял.
Как вы думаете, с чем связано усиление следственной группы?
Ну, с тем, что сейчас пошли аресты, необходимо ввести огромное количество допросов, появляются дополнительные сведения. В общем, большое дело оказалось сложнее и труднее с точки зрения даже рутинного следствия, чем изначально это полагалось.
Высказывались и другие версии о смене руководителя следственной бригады по делу Политковской. На этой неделе начал действовать недавно созданный при Генпрокуратуре Следственный комитет. Как сообщил его руководитель Александр Бастрыкин, среди наиболее значимых дел, которые будут расследовать сотрудники комитета, убийство зампреда Центробанка Андрея Козлова, дело экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и гибель Анны Политковской. То есть Генпрокуратура как бы повысила статус дела, решив расследовать его более детально и обстоятельно. Много на этой неделе говорилось и о личном недовольстве работой следователей генпрокурора Юрия Чайки. После публикации в таблоиде «Твой день» имен и фамилий всех задержанных по подозрению в организации убийства журналистки, дело начало разваливаться. У нескольких подозреваемых обнаружились железные алиби, бывшего полковника ФСБ Рягузова судят за должностные преступления, а у троих чеченцев-братьев Махмудовых показания, со слов адвокатов, выбивали под пытками. Вот что думает об этом заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов.
Что касается журналистов газеты «Твой день», то с точки зрения журналистики у нас к ним претензий нету. Они исполнили закон о средствах массовой информации, они узнали, добыли общественно значимую информацию, по мере возможности ее проверили и опубликовали. Претензии к тем людям, которые в силу разных причин дали ему информацию, вот к ним у нас претензии есть, безусловно. И у нас, и насколько я знаю, у семьи Анны Степановны есть претензии к правоохранительным органам, которые в силу разных своих заинтересованности делиться информацией с журналистами. Когда не было высочайшей санкции на разговоры по поводу дела Политковской, ни государственные каналы, ни официальные средства массовой информации печатные об этом не говорили. Теперь им сказали, что можно, и каждый из них в меру собственной осведомленности и порядочности об этом рассуждает. Вопрос с заказчиком открыт. И говорить о том, что поступление раскрыто, нельзя. Поступление такого уровня не может раскрываться в течение короткого времени. Я предполагаю, что потребуется еще достаточно длительная работа следствия, потому что одно дело арестовать подозреваемого, другое дело доказать их вину в суде так, чтобы в суде это дело не рассыпалось.
Кроме убийства Анны Политковской, журналисты «Новой газеты» ведут расследование гибели своих коллег Юрия Щекочихина и Игоря Домникова. 4 года назад Генпрокуратура не стала возбуждать уголовное дело по факту смерти Щекочихина. Но коллеги-журналисты уверены, что его отравили в то время, когда он занимался расследованием махинаций, связанных с контрабандой мебели, в которых обвинял сотрудников ФСБ. В случае с Игорем Домниковым удалось задержать исполнителя его убийства. убийства, но заказчик так и не найден. На этой неделе «Новая газета» направила в Следственный комитет Генпрокуратуры просьбу о возобновлении расследования обстоятельств гибели Юрия Щекочихина. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов отмечает, что лично для него в последних новостях о расследовании убийства Анны Политковской самое тревожное то, что имена и фамилии предполагаемых убийц попали в прессу. Сделать это могли лишь представители правоохранительных органов. Хотя с мнением некоторых журналистов о развале дела Политковской Симонов не согласен.
Я думаю, что просто проявились силы, которые хотят это развалить. У меня ощущение, что дело, в общем, стоит, как оно стояло. Следственная бригада сохранена, она расширена. Я не вижу поводов для паники. Я думаю, что обвал информации связан был с тем, что все очень долго ждали, когда же, наконец, про это можно будет написать. И они, как только появился малейший повод, все стали заниматься гаданием по этому поводу. Опубликовать имена всех задержанных – это, безусловно, продажа большого количества работы, сделанной следователем. В этом смысле те, кто пытались развалить дело, достигли определенного успеха. Однако не думаю, чтобы им удалось сделать на самом деле.
Что вы можете сказать о заявлениях генпрокурора Юрия Чайки о том, что следы заказчика преступления ведут на Запад?
Есть, можно даже назвать это поговоркой, у ребят, которые работают в агентстве журналистских расследований в Питере. Нам можно заказать расследование, нам нельзя заказать его результат. А здесь существует ровно наоборот. Нам нельзя заказать расследование, нам нужно заказать его результат.
Алексей Кириллович, еще одна важная новость этой недели. Начал официально работать Следственный комитет при Генпрокуратуре, и руководство «Новой газеты» обратилось в Следственный комитет с просьбой разобраться в обстоятельствах гибели Юрия Щекочихина. Вы верите в силу Следственного комитета? Вы верите, что он будет действовать эффективнее, чем следователи Генпрокуратуры?
Во всяком случае, поначалу, для завоевания некоторого авторитета, думаю, что какие-то усилия поначалу будут предприняты. Я очень надеюсь, что в число этих усилий попадет в том числе и расследование дел Политковской, Домникова и Щекочихина.
Это был президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Несколько часов назад должен был начаться перелет на воздушном шаре через Байкал двух путешественников из Нижнего Новгорода Валентина Ефремова и Владимира Исайчева. Они планируют пересечь аномальную зону самого глубокого в мире озера. До сих пор все попытки совершить такой перелет на воздушном шаре заканчивались неудачей. Посмотрим, как закончится нынешняя попытка. А перед отъездом на Байкал Валентин Ефремов дал интервью корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой.
Владимир Исаевич, мы земляки с ним, я с Нижнего Новгорода рожден, а он здесь есть Сартаковая, деревня такая, и вот поэтому мы с ним уже давно знакомы. Ну а что решить путешествие, почему я решила с Владимиром Исаевичем, он очень большое внимание уделяет именно экологии, источникам земли нашей, и здесь вот в Сартакове он сделал очень потрясающее, облагородил источник, поставил здесь церковь, деревню очень заботится своей. А мне всегда безразлично человек, который с такой любовью относится к земле и к окружающему миру. Мы как-то вот с ним очень в контакте, можно сказать, психологически нас очень хорошо такой контакт вот соединяет. Ну а место, куда мы летим, это Байкал, конечно, одна из сильнейших аномальных зон нашей планеты. И на Байкале есть мыс Рытвин, на котором очень происходят необычные явления, загадочные явления. Может быть, мне полетов с высоты воздушного шара приоткроются данные тайны, которые окружают треугольник, Бермудский треугольник Байкал, как я его называю. Что откроется интересом, но интересного там, то я постараюсь принести людям, чтобы эта тайна чуть-чуть была им ближе. Может, знания такие высшие, которые я могу принести из этого путешествия. То, что красоту Байкала с высоты полетового воздушного шара увидят многие люди, я думаю, что это тоже очень будет здорово.
Это аномальная зона, они рассказывают столько страшных историй. Это действительно так?
Да, это действительно так, потому что в эту зону вообще нельзя заходить. Энергии, которые там делают, это радиоактивный фон, естественно, там очень большой. Но там воздействие на человека совсем происходит другие энергии. Даже Рерих писал, что на нашей планете очень много необычных точек, мест силы. И одна из этих точек силы – озеро Байкал. Что такое озеро Байкал? Это стык тектонических плит, и там там происходит очень необычное явление нашей планеты. И воздействие, даже вот когда попадаешь в это место, в точку туда, у тебя иммунная система как бы перестает даже работать. Если более 8 часов там человек находится, он уже оттуда возвращается наполненный болезнями, может даже умереть.
Какая история вас больше всего потрясла или запомнилась вам больше всего?
Я немного тоже читал, я очень много готовился, чтобы перелететь и это узнать места. История это те, что там Стоунхендж, вы знаете, английский Стоунхендж, и там именно вот на этом мысе Риппина находится тоже именно обсерватория, древнейшая обсерватория. Но главное меня потрясло, что строили это древние атланты и начальная стадия арийской расы. Для чего это в то время обсерватория? Представляете, сколько это? 4000 лет до нашей еще эры это было. Зачем они нужны, обсерватория? Но моя гипотеза, когда-то на севере была страна Гипербория. Потом была, случилась великая война богов, гиперборийцев с атлантами, в результате которой оба материка погрузили. Но когда были гипербарийской расы, они создали устойчивое состояние кругового вращения планеты. В Антарктиде шапка льда не мерзала. Они спустили воды Северного Ледовитого океана через центр нашей планеты, ну не через центр, через Землю, они нагревались, и выход омывал Антарктиду. И в Антарктиде не было снега. Вот что такое гольфстрим? Огромная масса, течение воды, теплое течение. Но почему она именно с юга идет на север, и куда она там он теряется, давая свою теплоту, и откуда он в южном части начинает свое рождение? На этот вопрос, наверное, мало кто ответит. Для вот это течение как раз проходит, я считаю, что под Байкалом, выходя на южный полюс, к южному полюсу, и здесь же как бы Байкал является таким пунктом, был являлся пунктом управления и поддержания этого течения. Ну, это такая моя немножко гипотеза.
Валентин Алексеевич, но ведь это путешествие опасно для жизни.
Все в нашем мире опасно для жизни. Даже для полуса упадет сосульки весной, очень опасно. Но я думаю, что мы не будем безрассудно сломя голову лезть в какие-то места, в которые нам будут запреты давать местные населяющие люди, шаман местные. Поэтому мы будем выполнять все традиции, все обряды, которые нам надо прийти туда и исполнить. Шаман нам скажет там об этих обрядах, скажет, что надо делать. Ну а именно места запретов, естественно, не будем нарушать.
Исходя из вышесказанного, у меня складывается впечатление, что вы человек, который верит в какие-то колдовские штучки.
На нашей планете столько знаний, столько много миров, что мы просто живем в отдельной реальности нашего более примитивного состояния и мира. На нашей планете есть высшие миры, высшие цивилизации, только мы их еще пока что не можем воспринимать по роду своего несовершенства. Цель экспедиции не через свой запад до востока дойти, перелететь на шаре, а цель Луна, и тоже такая задача, впервые совершить перелет через Байкал.
Ну, всего вам доброго, удачи вам и ждем вашего возвращения.
Всего вам доброго и до новых встреч.
С воздухоплавателем Валентином Ефремовым беседовала Ольга Вахоничева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Мы продолжим после краткой сводки новостей, но прежде я должен напомнить нашим слушателям, что с 14:00 до 20:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как всегда, цикл передач «Свободный день». Расскажу о паре тем. Например, в рубрике «Читаем журналы» сегодня гость журнал «Men's Health», довольно известное глянцевое издание, а социолог Леонид Седов прокомментирует события недели. Сейчас в Москве 12:30. Продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В ингушском городе Малгобек этой ночью произошла многочасовая перестрелка, убиты два боевика. Спецоперация началась после того, как было обстреляно расположение внутренних войск. Один военнослужащий погиб, еще один был тяжело ранен. В Москве на улице Гурьянова этой ночью собрались около 200 человек, чтобы вспомнить жертв теракта, произошедшего 8 лет назад. Тогда при взрыве жилого дома погибли 106 человек. В Петербурге более 3000 человек вышли на марш за сохранение архитектурного облика города. Как передает корреспондент «Радио Свобода», манифестанты протестовали против строительной политики городских властей. Организация Объединенных Наций и Европейский Союз резко осудили взрывы в Алжире, унесшие жизни по меньшей мере 50 человек. Ответственность за нападение взяла на себя североафриканское крыло Аль-Каиды, об этом сообщила телекомпания «Аль-Джазира». Лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества призвали как можно скорее завершить глобальные переговоры по торговле. Призыв преодолеть до конца года разногласия, заведшие переговоры в тупик, включен в итоговую декларацию саммита в австралийском Сиднее. В Кабуле силы безопасности остановили группу людей, пытавшихся прорваться на стадион, где выступал президент Афганистана Хамид Карзай. По утверждению агентства Рейтер, услышав стрельбу, Карзай прервал речь и спешно покинул трибуну. На юге Афганистана, в провинции Гильмен, произошли новые столкновения между силами НАТО и боевиками движения «Талибан». Погибли двое британских солдат и около 30 талибов. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Предвыборные шансы Рудольфа Джулиани, зачем Россия увеличивает военный бюджет, тайны битвы под Москвой, губительные привычки человека – все это темы материалов в американских еженедельниках. Его представит Елена Архипова.
Продолжая освещать предвыборную кампанию в США, журнал «Тайм» публикует статью, в которой оценивает шансы Рудольфа Джулиани стать кандидатом в президенты от республиканской партии. По мнению еженедельника, они довольно высоки. Бывший мэр Нью-Йорка имеет богатый опыт в международных делах, поскольку взаимодействовал с ООН и принимал многих иностранных лидеров. Специалисты часто цитируют его высказывания, касающиеся борьбы с терроризмом. В своих предвыборных выступлениях Джулиани постоянно напоминает о разного рода угрозах Соединенным Штатам. Иракских бунтовщиков, Аль-Каиду и Иран он считает монолитом темных сил. В нескольких выступлениях Джулиани сравнил терроризм с нацизмом и коммунизмом. На вопрос о том, не слишком ли он преувеличивает опасность, Джулиани ответил, что угроза вполне реальна и существует вне зависимости от того, как ее оценивают на Западе.
Сможет ли Россия в ближайшем будущем вернуть ракеты в Восточную Европу? Этот вопрос обсуждает Newsweek. Такое решение могло бы стать ответом Москвы на планы Соединенных Штатов разместить элементы противоракетной обороны в Польше и Чехии. Посол России в Беларуси недавно намекнул, что эта возможность не исключается. Последние советские ракеты были передислоцированы с территории Белоруссии, Украины и Казахстана 10 лет назад в рамках программы по разоружению. Но с тех пор многое изменилось, и в Кремле настроены скорее воинственно, чем миролюбиво. Военный бюджет России при Путине увеличился в 3 раза. Часть денег ушла на создание нового поколения подводных лодок, оснащенных ракетами, которые якобы способны преодолевать систему противовоздушной обороны США. Бомбардировщики дальнего радиуса действия возобновили регулярное патрулирование вблизи восточного побережья Соединенных Штатов. Что могут означать все эти демарши времен Холодной войны? По мнению Newsweek, Путин хочет дать понять: теперь мы богаты, и мы возвращаемся. Но московские политологи считают, что президент стремится главным образом завоевать уважение к собственной персоне и вовсе не желает реальной конфронтации. Противоречие? Да. Но все же это лучше, чем новая холодная война.
Одна из статей Newsweek посвящена новому исследованию событий битвы под Москвой, которая, по мнению автора, была самой кровопролитной в истории войн. До недавнего времени принято было считать, что наибольшие потери советская армия понесла под Сталинградом, но это ошибка. Под Москвой погибли почти 2 миллиона русских солдат, вдвое больше, чем на берегах Волги. Маршал Жуков в свое время приказал заместителю грубо посчитать потери советской армии в сражении за Москву, но, увидев цифры, велел спрятать документы, никому не показывать. Любой правдивый отчет о битве под Москвой мог бы подорвать официальную версию истории Отечественной войны, в которой Сталин изображается как военный гений. При президенте Путине эта версия вновь становится канонической, несмотря на то, что именно просчеты Сталина дали возможность гитлеровским войскам так близко подойти к столице. Но в тот момент вождя волновали не только миллионные потери. Гражданское население было охвачено паникой. Начались грабежи, мародерство, воцарилось беззаконие, немыслимое в сталинском полицейском государстве. Москвичи бросились вон из города, транспорта не было. Тех, кто пытался уехать на автомобилях, безжалостно избивали и грабили. Мародеры громили продуктовые магазины, рабочие бастовали. Плакаты с портретами Ленина и Маркса срывали со стен и запихивали в урны. Поэтому неудивительно, что советские историки предпочли сосредоточить главное внимание на других сражениях Отечественной войны. Это давало возможность не упоминать об ошибках Сталина, который чуть было не потерял свою столицу.
Из всех живых существ, чье поведение диктуется инстинктом самосохранения, только человек попадает в зависимость от привычек, которые способны погубить его, пишет Тайм. Пристрастия могут быть самые разнообразные – от алкоголя, никотина и игромании до таких, казалось бы, невинных вещей, как шопинг, еда и интернет. Любое патологическое влечение снижает активность коры головного мозга, и рациональное мышление порой не справляется с импульсивными решениями. Что же отличает людей, попавших в зависимость, от простых любителей выпить, закусить и повеселиться? Пагубным пристрастием можно считать тогда, когда человек не в состоянии остановиться и побороть роковое влечение. Мысль о необходимости получить новую дозу удовольствия становится неотвязной, и человек проводит все больше времени, удовлетворяя эту потребность. Поведение становится неадекватным. Мозг как бы говорит: «Тебе ведь стало лучше, так давай повторим». Признак любой зависимости – это неуправляемое поведение в стремлении получить свой наркотик, будь то игровые автоматы, алкоголь или укол героина. Но самое страшное, что даже после курса лечения мозг остается пораженным и в какой-то момент может вновь скомандовать «давай повторим».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире воскресный выпуск «Свободы в полдень», и на очереди наша постоянная рубрика «Исторический календарь». Мы рассказываем о знаменательных датах и событиях предстоящей недели.
10 сентября 1898 года австрийская императрица Елизавета, жена императора Франца Иосифа, была убита в результате покушения. Итальянский анархист Луиджи Лукени подстерег 60-летнюю императрицу во время прогулки вдоль Женевского озера и ударил ее в сердце заточенным напильником. Это политическое убийство повергло Европу в шок. Судьба оказалась беспощадной, красивой и обаятельной, обожаемой мужем и подданными императрице Елизавете. Дочь баварского герцога, привыкшая к вольной жизни, в Вене она оказалась во власти свекрови, эрцгерцогини Софии, которую подданные называли единственным мужчиной в императорской семье. В 50 лет императрица Елизавета пережила самоубийство сына Рудольфа. В поп-культуре 20 века императрица Елизавета превратилась в икону, особенно после того, как ее в кино сыграла Ингрид Бергман.
11 сентября 1903 года во Франкфурте родился философ Теодор Адорно, один из ведущих представителей франкфуртской школы. Наиболее близким Адорно коллегой был Макс Хоркхаймер. Вместе они написали такие работы, как «Диалектика просвещения», в которой бросили вызов вере в исторический прогресс, и «Труд авторитарная личность», один из первых социологических бестселлеров в послевоенном мире. Одаренный музыкант и композитор, Адорно стал теоретиком франкфуртцев в области художественной культуры. Адорно, в частности, давал музыкальные советы Томасу Ману, когда тот работал над романом «Доктор Фаустус». Внезапная смерть Адорно в 1969 году оставила незавершенными две работы, которым он придавал важное значение – эстетическую теорию и книгу о Бетховене. Теодору Адорно принадлежит знаменитый нравственный эстетический вопрос – возможно ли поэзия после Освенцима?
12 сентября 1829 года в Москве родился купец и коллекционер Дмитрий Боткин. Продолжая дело отца, пионера чайного дела в России, Дмитрий Боткин с молоду начал собирать живопись. Благодаря вкусу и знанию дела он собрал первоклассную коллекцию западноевропейской живописи. В первую очередь покупал работы французских мастеров XIX века – Дубиньи, Коро, Курбе, Милле. Из русских художников в его коллекции были Перов, Иванов, Крамской. Галерею Боткина в усадьбе на Покровке могли посещать все желающие. После смерти собирателя в 1889 году коллекцию унаследовали его сыновья Сергей и Петр. Свою часть наследства Сергей увез в Париж, а часть картин, доставшихся Петру, после революции 1917 года попала в Музей изящных искусств.
13 сентября 1874 года родился выдающийся австрийский композитор, дирижер и педагог Арнольд Шёнберг.
Сентября 1638 года скончался Джон Гарвард, американский колонист, которому обязан своим существованием Гарвардский университет. Джон Гарвард родился в Англии в семье мясника, закончил Кембридж, а затем отправился в Северную Америку, где обосновался в массачусетской колонии Чарльстаун. Гарвард был благочестивым человеком, и его избрали помощником пастора, но вскоре в возрасте 32 лет он умер от туберкулеза. Благодаря наследству, полученному в Англии, Гарвард был богаче большинства колонистов. Половину своего состояния, 800 фунтов стерлингов, и личную библиотеку Джон Гарвард завещал школе в городе Ньютаун, который вскоре переименовали в Кембридж. Школа в 1639 году была переименована в его честь в Гарвардский колледж, превратившийся в университет.
15 сентября 1700 года скончался Андре Ленотар, французский архитектор, мастер садово-паркового искусства. При Людовике XIV он состоял генеральным контролером строений. Сочетая прагматический подход с пространственным размахом, Ленотар создал новый вид устройства регулярного парка. В центре стоял дворец или замок, от которого лучами расходились аллеи. Перед главным зданием симметрично располагались партеры, водоемы и скульптура. Такой парк стали называть французским. Под руководством Ленотара разбиты парки Фонтенбло, Шантильи, Версаля, Сен-Клу и Тюильри. Ему принадлежат проекты некоторых лондонских парков. Парковая система Ленотара господствовала на континенте до середины XVIII века.
Шестнадцатого сентября 1908 года Вильям Дюран организовал автомобильную корпорацию под названием General Motors. Незадолго до этого Дюран купил компанию Бьюик. Сам Дэвид Бьюик, одаренный инженер, впоследствии стал крупнейшим проектировщиком машин. Дюран приобрел и другие автомобильные компании в Мичигане – Cadillac, Oakland, Oldsmobile. Идею слияния подсказал Дюрану владелец автомобильной компании Максвелл Брискоу Бенджамин Брискоу. Он рассчитывал, что они с Дюраном смогут влиять на автомобильный бизнес. Но Дюран словчил, приобретя 75% акций Олдсмобиля, и Брискоу остался ни с чем.
Это был исторический календарь, редактор рубрики Леонид Гержой. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Молгобек этой ночью около 5 часов продолжалась перестрелка. Как сообщают официальные органы, в спецоперации убиты 2 боевика. В Москве на улице Гурьянова этой ночью собрались около 200 человек, чтобы вспомнить жертв теракта, произошедшего 8 лет назад. В Петербурге вчера более 3000 человек вышли на марш за сохранение архитектурного облика города. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу» в полдень. Вчера в Венеции закончился кинофестиваль. Я напомню коротко его результаты. Лучшим фильмом признана тайваньская лента «Вожделение. Осторожность» режиссера Энга Ли. Лучшей актрисой названа Кейт Бланшетт. Лучшим актером стал Брэд Питт. Получил своего «Золотого льва» и российский режиссер Никита Михалков с фильмом «12». А тем временем в Торонто начался другой кинофестиваль. О его программе рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Канаде Остап Кармоди.
Из четырех крупнейших мировых кинофестивалей – три – Берлин, Канны и Венеция – проводятся в Западной Европе. И только один международный кинофестиваль в Торонто, который стартовал в этот четверг, проходит в Северной Америке. Но Торонский фестиваль стоит особняком не только из-за своего географического положения. Во-первых, он выделяется размерами. В Торонто любят все большое. Здесь стоит самая высокая, выше Останкинской, телебашня. По городу проходит самая длинная в мире улица. И фестиваль здесь тоже самый масштабный. Возможно, не важнее, но точно больше Каннского. Штаб-квартира фестиваля, расположенная в одном из главных отелей города, тоже поражает размахом и богатством декора, но не очень располагает к работе. Возможно, сейчас вы слышите меланхолическую классическую музыку, круглые сутки играющую из местных динамиков. Второе главное отличие Торонто от европейских фестивалей – это отбор фильмов. Здесь делают ставку не только и даже не столько на арт-кино. Хотя фильмов из Европы и Азии здесь тоже очень много. Как минимум, не меньшее место занимают новые голливудские фильмы. В основном это, конечно, не боевики, не подростковые комедии, но большинство умных американских фильмов впервые показывают именно здесь. Фактически все основные оскаровские лауреаты проходят здесь свое первое боевое крещение. В этом году это новая комедия «Вуди Аллена», которая выходит в Торонто одновременно с «Венецией», посвященный русской мафии триллер Дэвида Кроненберга, новинки от Шихара Капура, Джули Тейлор, Сидни Люмета и многих других. Не меньше фильмов от режиссеров-дебютантов, которых организаторы фестиваля считают достаточно перспективными. Наконец, третье главное отличие. В Торонто нет конкурса. Вообще. Некоторые призы, конечно, есть. Их присуждают спонсоры фестиваля, зрители, кинокритики. Но лучший фильм фестиваля никто не выбирает. Даже жюри в Торонто нет. Торонто не пытается определять киномоду на будущий год. У фестиваля другая задача. Не пропаганда кино, а его распространение. Поэтому главное на этом фестивале – кинорынок. В Торонто показывают почти все кинохиты будущего года. И именно сюда приезжают дистрибьюторы со всего мира, чтобы посмотреть и купить новые перспективные фильмы. Это видно невооруженным глазом. Не успел начаться первый же сеанс, а два человека с жетонами участников кинорынка, сидящие через ряд от меня, уже заключили предварительное соглашение о покупке картины и перешли к обсуждению долей прибыли от проката. Азиатских и европейских фильмов в программе тоже очень много, примерно половина. Здесь новички попадаются редко. Чтобы попасть в основную программу, у фильма должны быть какие-то коммерческие перспективы. Поэтому из Азии и Европы в Торонто приезжают картины уже зарекомендовавших себя режиссеров, либо, в крайнем случае, ленты, собравшие большую кассу у себя на родине. От России в этом году присутствуют три фильма. Два из них уже засвечены на европейских фестивалях. Это посвященная Чеченской войне Александра Сакурова и документальный бунт «Случай Литвиненко», из чего можно оценить эффективность недавней программы по улучшению имиджа России на Западе. Третий фильм – многонациональная копродукция «Монгол» режиссера Сергея Бодрова. Рассказывает о молодых годах Чингисхана. Фильмы ждут с большим нетерпением. Его афиша занимает всю первую полосу сегодняшнего номера главного американского киноиздания «Variety». В ближайшие дни мы расскажем, удалось ли Бодрову снять лучший российский эпический фильм со времен «Войны и мира» и о других новостях фестиваля.
Знаменитый итальянский дизайнер Валентино покидает свой дом моды. Он сообщил, что в конце января 2008 года покажет публике последние работы. Слово римскому журналисту Алексею Букалову.
В течение почти полувека сеньор Гарвани, больше известный как Валентино, являлся некоронованным королем итальянской моды, считаясь одним из самых роскошных дизайнеров мира. Его великолепные вечерние платья носили Жаклин Кеннеди, иранская шахиня Фарах Диба, английская принцесса Маргарет, Элизабет Тейлор, Джулия Робертс, Джинелло Бриджида и Дженнифер Лопес и многие другие. Маэстро родился в Италии в 1932 году, а вскоре Академия искусств в Милане обрела одного из самых преданных учеников. Молодой человек с энтузиазмом изучал дизайн и прилежно занимался французским языком. В 17 лет начинающий модельер отправился на завоевание Парижа. Там он работал в качестве ассистента в домах моды Жана Деса и Ги Лароша. Потом Валентина возвращается в родные пенаты с твердым намерением бросить вызов безраздельному господству французского стиля в моде. Несмотря на то, что предприятие это выглядело почти безнадежным, представление первой же самостоятельной коллекции мастера в 1962 году во Флоренции расставило все точки над «и». Энтузиазм прессы и огромный интерес публики ясно дал понять, что на модном небосклоне взошла новая яркая звезда. Сотрудничество с Джанкарло Джаметти дало великолепные результаты и обеспечило быстрый рост настоящей международной империи, создание бутиков в Европе, Соединенных Штатах и Японии, открытие Академии моды в Риме, финансовую поддержку ассоциации по борьбе со СПИДом. В 1978 году на свет появляется даже собственный парфюм мастера, который торжественно представил Михаил Барышников после премьеры «Пиковой дамы» в театре на Елисейских полях. Лучшим олицетворением стиля от Валентина является сам дизайнер. Его дома в Нью-Йорке и на острове Капри, его вилла в Риме и 43-метровая яхта, его знаменитые друзья и ослепительный образ жизни – проявлением этого же стиля стал и добровольный уход мастера в отставку. Уже известно, что 35-летняя итальянская художница-дизайнер Алессандра Факкинетти возглавит женскую коллекцию всемирно известного дома моды. Место руководителя мужского направления Валентино пока остается вакантным. Замену найти трудно.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и завершает наш воскресный выпуск постоянная рубрика «Моя неделя». Минувшая неделя ознаменовалась для Москвы очередной международной книжной ярмаркой, и поэтому своими собеседниками на этот раз мои коллеги Вероника Баде и Алексей Кузнецов выбрали людей, так или иначе имеющих отношение к книгоиздательскому бизнесу. Сначала слово главному редактору издательства «Ад Маргинем» Александру Иванову.
Александр, скажите, как прошла неделя у вас?
Да, как-то спокойно, в таких внутренних трудах каких-то. Книжки читал, с людьми общался. Какие книжки? Ну, слушайте, я много всего читаю, такой профессиональный все-таки читатель я. Замечательная совершенно книжка, такая толстая, вышла Петра Слоттердайка, такого немецкого философа, под названием «Сфера». Это второй том его такого огромного исследования, посвященного круглому. Какую роль в нашей жизни играет круглое? И второй том называется «Глобусы».
И какую же роль в нашей жизни играет круглое?
Круглое является просто основой нашей жизни, потому что как бы все самое настоящее, красивое, подлинное и вообще серьезное и веселое, оно все круглое. То есть как бы вот выражение «круглый дурак», оно совершенно несправедливо, и скорее можно говорить о круглом уме, о круглой какой-то ситуации. То есть вот круглое – это самое позитивное, что у нас есть. Вот такая мораль, как бы книжки. Но это все проходит у Слоттердайка через историю вообще всяких видов, разновидностей круглого, от шаров, глобусов, всяких городских укреплений, пузырей, там, сфер и так далее. История и культурология, и философия круглого.
А в вашем издательстве что нового?
Ну, вот мы как-то к ярмарке, вот к этой открывшейся на этой неделе, ничего особенного не готовили. А готовится несколько интересных книжек, вот, которые выйдут в октябре, наверное, в начале ноября. Ну, в частности, у нас выходит замечательная совершенно книга, такой огромный том замечательного такого поэта 20 века Пауля Целана. Там будут его стихи, избранные в переводе нескольких замечательных переводчиков, там, и в частности, Марка Белоруса, киевлянина, Ольги Седоковой и других. Будет впервые опубликована почти вся его проза и эссеистика, и его письма. Пауль Целан – это, пожалуй, самый знаменитый поэт 20 века, который, по мнению многих, собой ознаменовал такую вот ситуацию, которую называют «веком поэтов». То есть вообще 20 век, вот как бы одно из его определений – это «век поэтов». И Целан еще знаменит тем, что он один из поэтов, который изнутри себя пропустил вот эту тему Холокоста. И биография его была очень интересная. Он родился в Румынии. Затем все его родные были уничтожены во время Второй мировой войны. Потом он переехал в Париж и в 70-м году покончил с собой, выбросившись в Сену. Такой удивительный поэт. Он вызвал огромное количество литературы о себе. То есть о нем писали очень крупные мыслители, начиная от Хайдеггера и кончая вот недавно скончавшегося такого француза Филиппа Лакулабарта. То есть это просто одна из самых важных фигур 20 века. Нам еще он интересен тем, что он был переводчиком русской поэзии. В частности, он очень любил Мандельштама, его переводил, любил Есенина, Маяковского. То есть у него очень тесные связи с русской культурой были.
Это был главный редактор издательства «Ад Маргинем» Александр Иванов. А вот как неделя сложилась для Александра Джига, заместителя генерального директора Всероссийской книжной палаты.
Александр Александрович, чем вам запомнилась уходящая неделя?
Ну, прежде всего, я принимал самое непосредственное, самое активное участие в работе последней юбилейной международной книжной ярмарки. А именно, в частности, вчера проходила удивительно интересная конференция с издательскими работниками и полиграфистами из Китая. В ходе этой беседы мы много нового узнали о книжках, узнали структуру их издательской деятельности, узнали различные формы выпуска изданий, которые у нас еще не используются. В свою очередь мы рассказали, в частности, я рассказывал о статистических показателях выпуска изданий как в прошлом году, то есть в 2006, и за первое полугодие этого года. Это была очень плодотворная и очень интересная беседа.
Следует ожидать, что вы планируете сотрудничество?
Да, в частности, министр печати КНР высказал пожелание заключить договор непосредственно между книжной палатой, такого же плана существует библиографический институт в Пекине, о обмене не только информацией, но возможными разработками совместными книгоиздательских программ.
Ну, а лично вам на ярмарке какая книга больше всего запомнилась или какая-то встреча с писателем?
Вы знаете, я настолько избавлен в этих книгах, что так много интересного и хорошего, что, в общем-то, невольно вызывает восхищение явлений. В частности, мне очень понравилось репринтное воспроизведение издательством «Евразия плюс» «Путешествие цесаревича» еще тогда и великого князя, будущего императора Николая II на восток. Первый том вышел. Удивительно интересно и с большим вкусом, и с большим тактом выполненная книжка.
Ну, а если говорить о ваших путешествиях, вы ведь на этой неделе вернулись, по-моему, из Южной Африки.
Да.
Тоже яркое впечатление.
Слишком яркое. С ужасным возвращением я не ожидал, что настолько процветающая, настолько интересная страна оказалась в таком криминальном варианте. То есть страх и боязнь за собственную жизнь, и не только за кошелек, все время как угроза какая-то нависала над нами, пока мы оттуда не улетели. Правда, это не относится к Кейптауну, где, в общем-то, положение несколько иное. А вот что Дурбан, что Йоханнесбург, в особенности, это очень криминальный, очень опасный район.
Ну, тогда мы вас поздравляем с благополучным возвращением.
Спасибо.
С Александром Джига, заместителем генерального директора Российской книжной палаты, беседовал Алексей Кузнецов. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Флоринская. И мне осталось лишь сообщить, что сразу после выпуска новостей в час дня 7 минут в эфире программа «Время за рулем». Ее проведет моя коллега Вероника Баде. Всего доброго, до свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Настроение поддерживалось не усиленными нарядами милиции, а...
Гражданин, имея при себе гранату, оказал вооруженное сопротивление
представителям власти. При застройке территории авиасалон руководствовался постановлением, которое не было согласовано.
Россия была и будет против всего, что подрывало бы принцип равной безопасности.
Посольство России оказывало всяческое содействие...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свобода.